К этому часу нас познакомила Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 10 января, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Главные темы программы – ужесточение паспортного контроля на границе Грузии с Южной Осетией. До выборов президента Украины осталась ровно неделя. Вас ждут актуальные интервью и репортажи, темы в развитии, новогодние пожелания россиянам из Чехии и Турции, исторический календарь на будущую неделю, рубрики «Ключевое слово» и «Моя неделя», и все это в воскресном выпуске программы «Свобода в полдень». С сегодняшнего дня ужесточается контроль на границе Грузии с Южной Осетией. Прежде всего, это касается жителей Ахалгорского, или, иначе говоря, Ленингорского района, где вводится ограничение пересечения административной границы без российского или осетинского паспорта. В этой связи уже прозвучали просьбы грузинских политиков к международному сообществу вмешаться в ситуацию. Официальных комментариев с российской стороны пока не поступало. Над темой работал мой коллега Мумин Шакиров.
В результате пятидневной войны августа 2008 года в Южной Осетии этнических грузин практически не осталось, за исключением жителей Ленингорского района республики, где не было боевых действий. До недавнего времени грузины могли перемещаться через границу, но с 10 января южноосетинские власти намерены ввести новые правила перехода пограничных пунктов. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» из Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Согласно последним решениям властей Южной Осетии и российских пограничников, отныне граждане Грузии, хотя и могут пересекать границу, но только предъявив загранпаспорт, а не удостоверение личности, как прежде, причем с нотариально заверенным переводом на русский язык. Об этом Радио Свобода рассказал руководитель прогрузинской администрации Южной Осетии, находящийся сейчас в Тбилиси, Дмитрий Санакоев.
Грузинские власти и российские пограничники будут требовать от граждан Грузии, жителей Грузии, Ахалгорского района, загранпаспорта. Эти загранпаспорта были на определенные бланки, нотариально заверены на русский язык. А удостоверение личности абсолютно никакого отношения к этим пакетам не имеет. Это паспорта. Так и так у нас сегодня пока что напряженная ситуация на границе, тем более, что с одной стороны есть российские части, которые сегодня являются для Грузии оккупационными войсками, и есть сегодня режимы, которые сегодня в этих регионах работают. И в данном случае это уже обостренная ситуация для внутренней обстановки в Грузии. Это раз. И во-вторых, то, что сегодня еще нагнетается, то это нагнетание сводится вот тем решением, которые вот эти власти устанавливают там на границе для населения.
Руководитель прогрузинской администрации посетовал на то, что хотя тема свободного передвижения через грузино-юго-осетинскую границу и поднималась на консультациях в Женеве, но стороны так и не смогли договориться об этом. С августа 2008 года значительная часть этнических грузин покинула Ленингорский район и живет в лагерях для беженцев, построенных недалеко от границы с помощью западных государств.
Это был Георгий Кабаладзе. Ранее спикер парламента Грузии Давид Бакрадзе заявил, что власти страны совместно с международным сообществом отреагируют на вводимые с 10 января Южной Осетии ограничения по въезду и выезду для жителей Ахалгорского района по грузинским паспортам. В Тбилиси по-прежнему этот район, где проживают этнические грузины, называют Ахалгорским, а не Ленингорским. Отсюда и небольшая путаница в названиях. Это еще один шаг фактической аннексии и ассимиляции этого региона, так как за счет нарушения прав человека жители Ахалгорского района вынуждают принять российское гражданство и взять российский паспорт, сказал 6 января этого года журналистам Давид Бакрадзе. Южно-осетинская сторона не отрицает, что с 10 января будут введены новые правила пересечения границы для грузин, проживающих в республике, но при этом в Цхинвале опровергают информацию о нарушении прав человека, говорит бывший министр культуры, а ныне руководитель местного драмтеатра Тамерлан Дзуцев.
Я думаю, что нет, никакого конфликта не может быть, потому что это элементарный процесс перевода этих паспортов на русский язык, чтобы просто те, которые не знают грузинского языка, спокойно их читали на русском языке, и все. Так что это специально, может быть, раздувается конфликт вокруг всего этого.
Спикер грузинского парламента утверждает, что идет насильственная ассимиляция грузинского населения на территории Южной Осетии. Это подразумевает под этим, что им пытаются всучить российские паспорта. Что вы по этому поводу думаете?
Это абсолютная ложь, потому что никакой ассимиляции такой не идет. Все грузины, которые находятся на территории Ленинградского района, они чувствуют себя на своей земле. Территория Южной Осетии для них давным-давно, еще в советских времен и еще раньше даже. Так что пусть они ничего не выдумывают из-за этого всего.
Но грузинские паспорта у этих же людей есть?
Есть. Это спокойно попрактикуется пока, потому что мы же не говорим ни о какой насильственной там ассимиляции в этом отношении, что выбросите свои грузинские паспорта и возьмите наши паспорта. Тут процесс идет пока как бы доверие, взаимоотношения друг с другом. И все. Никакой насильственной ассимиляции не может происходить там, потому что все, которые находятся там, находятся добровольно и живут в своих домах.
Им предлагают российские паспорта или вопрос так не стоит?
Есть паспорт гражданина Республики Южная Осетия, которые они должны иметь для себя.
Но они себя считают гражданами Грузии или гражданами Южной Осетии?
Но они находятся на территории Республики Южная Осетия, и они считают себя гражданами Республики Южная Осетия. Потому что, наоборот, происходит другое, что когда они переходят на территорию Грузии, их, наоборот, там пугают всякими разными причинами того, что вплоть до расправы, что если вы там будете менять свои паспорта, у вас будут проблемы на территории Республики Грузия.
Эксперт по Кавказу, обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов считает, что южноосетинская сторона не случайно ввела новые правила перехода границы для этнических грузин.
К сожалению, в основном массиве Южной Осетии, где живут осетины главным образом и немного грузин, осознают разницу в социальном обеспечении грузинских территорий, беженцев из Южной Осетии, которые ушли в Грузию и получили там и жилье, и какую-то материальную компенсацию, материальное содержание, и того, что происходит в самом Чинвале и в окрестностях. Вот если Ленинградский район будет отрезан от грузинских сел, от Грузии, и им будет затруднено перемещение, они будут отрезаны от этих благ, которые представляет им грузинское правительство начисто, ни к чему, кроме обострения ситуации, это не приведет.
Грузинская сторона намерена на ближайшей сессии парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге поднять вопрос приграничных отношений с Южной Осетией, в том числе и опротестовать так называемый процесс паспортизации этнических грузин. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 15 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На окраине Махачкалы сотрудники правоохранительных органов штурмуют дом, где блокированы боевики. Ранее в Кумтор-Калинском районе Дагестана в результате перестрелки и взрыва погибли 3 человека. В России с сегодняшнего дня вводится принципиально новый вид наказания за уголовные преступления, ограничение свободы, в том числе домашний арест. В Москве в возрасте 70 лет скончался Сергей Козлов, писатель-сказочник, автор книги и сценария к одноименному мультфильму «Ежик в тумане». В Хорватии проходит второй тур президентских выборов. В Узбекистане сегодня проводится повторное голосование по выборам в Нижнюю палату парламента. На северо-западе Пакистана 5 человек стали жертвами американского ракетного удара. В Лиссабоне более 30 человек получили ранения в результате обрушения трибун в цирке Шапито Чен. В США на северном побережье Калифорнии произошло сильное землетрясение магнитудой 6,5 баллов. О жертвах не сообщили. Некоторые города остались без электричества. Национальная футбольная команда Того решила участвовать в розыгрыше Кубка Африки по футболу в Анголе. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Свобода в полдень». Осталась ровно неделя до выборов президента Украины. Согласно закону о выборах президента, вчера истек срок информирования избирателей о времени и месте голосования во время президентских выборов. По данным Центра избиркома Украины, на выборы страна потратит порядка 120 миллионов долларов, включая расходы и на второй тур, если в нем будет необходимость. Среди самых известных президентов на пост главы государства 11 человек. Янукович, Тимошенко, Ющенко, Тегибко, Литвин, Мороз, Яценюк, Симоненко.
Лукашенко, Гриценко, Богословская и Тигнибок. О заявлениях кандидатов и главных событиях предвыборной гонки рассказывает наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко.
На этой последней перед выборами недели в прямом эфире Первого национального канала стартовали теледебаты. Уже очевидно, что они не станут ярким и запоминающимся зрелищем. Из 18 кандидатов президента Украины на телеринг согласились выйти только 12. Основных же претендентов на пост главы государства не устроили выбранные в результате жеребьевки соперники. И они от участия в дебатах отказались. Как и прогнозировали эксперты, на финишном рывке самыми неординарными способами пытаются привлечь к себе внимание аутсайдеры кампании. Кандидат Василий против всех, носивший ранее фамилию Гуменюк, в минувший вторник устроил акцию «Изгнание баранов из власти». Против всех пришел к зданию Центра избиркома со своей группой поддержки и 20 баранами, на которых были написаны краской буквы «Ю» и «Я», символизировавшие ключевых кандидатов.
І ми виженемо всіх баранів з влади. Це буде так, я вам обіцяю твердо.
Другой кандидат в президенты, лидер праворадикального объединения «Свобода» Олег Тягнибок, пообещал в Севастополе, что в случае его победы на выборах Крым будет не автономией, а обычной областью Украины. В среду несколько сот севастопольцев заблокировали подступы к зданию делового и культурного центра, где встречался с избирателями лидер украинских националистов. Его приезд привел к беспорядкам на главной площади города. Пикетчики жгли плакаты с изображением нацистов и скандировали. Тягнибок покинул Севастополь в сопровождении бойцов милицейского спецподразделения и так прокомментировал эти события.
Мені дуже прикро, що значна частина мешканців Севастополя на цю зустріч не зуміла попасти.
Мені очень жаль, що многие жители Севастополя не смогли попасть на встречу со мной. Это была провокация с одной стороны активистов проросійських движений, деятельность которых запрещена на Украине, с другой российских телеканалов. Искажая факты, они демонстрировали хорошо отрежиссированную акцию, ставшую еще одним фрагментом информационной войны, которую давно ведет Россия по отношению к Украине. Между тем, претендующие на выход во второй тур президентских выборов премьер Юлия Тимошенко и лидер партии регионов Виктор Янукович на этой неделе обвиняли друг друга в возможных подтасовках в ходе предстоящего голосования. А действующий глава государства Виктор Ющенко, которому социологи предрекают по результатам выборов пятое место, продолжал клеймить позором бывшую соратницу по оранжевой революции. И хотя Киевский суд опроверг недавнее утверждение президента о том, что премьер владеет крупной офшорной компанией на Кипре, Ющенко настаивает. Компания зарегистрирована на подставных лиц, и у Тимошенко очень много собственности. Однако, согласно предоставленной в Центр избирком декларации, у нее нет даже запорожца. В ответ на эти и другие обвинения академик, директор Института философии Мирослав Попович в обнародованном в пятницу открытом письме к Ющенко призвал его не агитировать за Януковича, а поддержать на выборах Тимошенко. Мирослав Попович.
Я не могу сейчас оценивать всю программу Януковича, но совершенно, мне кажется, ясно, что человек, который готов вслед за Венесуэлой и Никарагуа признать независимость Южной Осетии и Абхазии, находится на ультрапром российских позициях, и такая позиция чревата для Украины очень многими тяжелыми последствиями. Изменение качества избирательной борьбы является необходимым условием для преодоления тяжелейшего политического и экономического кризиса, в котором находится сейчас Украина, и который грозит ей даже полной потерей независимости и завоевания демократии.
Вместе с тем президент, пытаясь заручиться поддержкой патриотически настроенных соотечественников, на этой неделе подписал указ о праздновании 95-й годовщины со времени победы украинских сечевых стрельцов над подразделениями русской армии в ходе Первой мировой войны. В Москве это решение назвали недружественным шагом Ющенко, который, по мнению российских властей, из-за сиюминутной политической конъюнктуры продолжает навязывать курс на пересмотр общей истории. Это внутреннее дело Украины, и не России, не ее президенту, премьеру или спикеру Госдумы учить нас собственной истории. Убежден Олег Тягнибок. Вполне очевидно, что кто бы из фаворитов кампании не стал следующим президентом Украины, Виктор Янукович или Юлия Тимошенко, никто из них не будет настаивать на праздновании победы сечевых стрельцов и не будет поднимать другие подобные исторические темы украинско-российских отношений. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В эфире «Свобода в полдень». В ближайшее время в Праге появится новое творение скандального чешского скульптора Давида Черны. Проект представляет собой фонтан в виде 30 бронзовых мужских половых органов, который символизирует парламент страны. Среди других известных инсталляций Черны – советский танк, перекрашенный в розовый цвет, скульптура святого Вацлава на перевернутом коне в пассаже торгового центра Луцерна и огромные пластиковые младенцы, ползающие по Пражской телевизионной башне. Но, пожалуй, самым популярным произведением Черны стала композиция «Энтропа», приуроченная к началу председательства Чехии в Евросоюзе. Тему продолжает корреспондент Радио Свобода в Праге Нелли Павласкова.
Черный стал активистом движения антикоммунизма и в 2003 году изваял символическую пластику для петиции «С коммунистами не разговариваем». В том же 2003 году Черный с другом-журналистом поехал в Багдад, где еще шли боевые действия, но друзья собирались научить багдадцев, как делать хэппенинг, так, как это делали чехи в постреволюционной Праге в 90-м году. В Багдаде Черный чуть не погиб, а в 2005 году создал для Пражской международной выставки «Биеннале» большой аквариум, наполненный зеленой жидкостью, и в него поместил натуральные величины Саддама Хусейна со связанными сзади руками и в белых трусах. Неудивительно, что правительство Чехии, ставшее в начале прошлого года председательствующей страной Евросоюза, поручило именно Давиду Черны создать пластику, которая украшала бы холл административного здания Евросоюза в Брюсселе. И он создал. На открытии собралось много народу. Журналисты, чиновники Евросоюза, гости. «Как приняли они вашу работу?» – спросила я Давида Черны.
«Энтропа была официально открыта тогда, когда приехала официальная делегация, председательствующая в Европу страны, то есть Чехии. В фойе собралось много журналистов со всех стран, пришла масса служащих, и первая реакция была позитивной и очень радушной. Журналисты даже разразились аплодисментами. Это нас сразу вдохновило и настроило на оптимистический лад. Не сравнить с тем шквалом упреков, обид и критики, которые потом на нас свалились. Как вспомню, так горло перехватывает. Мы, конечно, не хотели опозорить наше государство, позже нас в этом обвинили. У нас и в мыслях этого не было. Вскоре пало чешское правительство, заказавшее у меня «Энтропу». Пришло новое временное правительство. «Энтропу» мы сняли, но я считаю, что «Энтропа» способствовала тому, что Европа будет помнить, что чехи председательствовали в Европейском Союзе».
Что же собой представляла «Энтропа»? Огромное табло было разделено на 27 светящихся и движущихся изнутри квадратов. Каждый из них представлял одну европейскую страну. Черный заявил, что сотрудничал с художниками из каждой страны, и каждый из них вот именно так видел свою родину. Потом оказалось, что все это сделал сам Черный с помощью двух друзей чехов. Голландия была представлена как страна, затопленная морем, на поверхности которого торчат лишь остроконечные верхушки минаретов. Мальту представляет миниатюрный слон, живший когда-то в доисторические времена на этом острове. На квадрате «Франция» было большими буквами написано «Забастовка». Болгария была изображена в виде турецкого туалета с дыркой в полу там, где находится София, и педалями. Посреди Польши веял флаг «Радуга» – знамя гомосексуалистов, которое поднимают монахи и монашенки. Чешская республика представлена изречениями президента Вацлава Клауса относительно Евросоюза и климата. Слова бегут по светящимся горам и долинам страны. Все огромное табло двигалось и издавало звуки, как игровой автомат. Благодаря нему Чехия попала на первые полосы английских газет, а оскорбленная Болгария заявила ноту протеста. Клаус направил болгарам письмо с извинениями и требованием устранить «Энтропу». Черный затянул Болгарию черной тряпкой. Но тогда внутри самой Болгарии началось петиционное движение за снятие тряпки. Давид Черный вернул чешскую венгерскому правительству 2 миллиона крон из своего гонорара.
Я сам решил снять Антропу и увезти ее из Брюсселя, когда Клаус с помощью социал-демократов и большевиков из Компартии Чехии и Моравии сверг законное чешское правительство. С моей стороны снятие Антропы было отражением моей позиции. То, что парламент выразил недоверие правительству Тополанека в апреле прошлого года, это был неправильный, вредный шаг. Для меня это был и вопрос моих личных отношений с некоторыми членами павшего кабинета, так что я раньше срока демонтировал Антропу и считаю, что поступил правильно.
Сейчас Антропа находится в Праге, в галерее Докс. Ходят пражане на нее.
По словам директора Докса, успех выше ожидаемого. В летние месяцы и в начале осени приходило 500-600 человек в день. Если бы в Национальную картинную галерею приходило бы половина этого количества посетителей, то ее руководство было бы радо и счастливо.
А вы сами настроены проевропейски? Вы были за Лиссабонский договор?
Я был и есть очень-очень проевропейский. Всегда им был и не скрывал этого. Для меня неприемлема позиция Вацлава Клауса, всячески тормозившего подписание Лиссабонского договора.
А если бы вам пришлось когда-нибудь изобразить Россию в духе Энтропы, то что бы это было?
Она мне видится таким странным олигархическим мафиозным государством, но как это изобразить, при помощи чего, не знаю. Оптимально, может быть, в виде атомной бомбы или плутония. В России это кажется весьма популярный элемент химической таблицы. О Советском Союзе у меня не осталось особо приятных воспоминаний, а сейчас там, как мне кажется, снова возникает какое-то странное царство, где один передает власть другому. Меня это очень смущает, и к этому мне нечего добавить.
С чешским скульптором Давидом Черно беседовала корреспондент Радио Свободы в Праге Нелли Павласкова. Сегодня, в воскресенье 10 января, в программе «Лицом к лицу» принимает участие протоиерей, настоятель храма святых Косьми и Дамиана в Москве, президент Российского библейского общества Александр Борисов. Ведет программу Карен Агамиров. Первый раз в эфире сегодня, в воскресенье, в 14 часов, повторы в 20 часов и в понедельник в 4 часа утра. Время московское. Во второй части программы «Свобода в полдень» вас ждут сообщения о сразу трех новинках электронной техники широкого потребления в Америке. Вы услышите пожелания россиянам в грядущем десятилетии от жителей Праги и Стамбула. Из исторического календаря вы узнаете о знаменательных событиях будущей недели. Услышите также рубрики «Ключевое слово» и «Моя неделя». Все это в ближайшие полчаса на волнах «Радио Свобода» в программе «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12:30. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале в ходе спецоперации убит боевик. По данным дагестанского управления ФСБ, убитый лидер махачкалинско-шамхальской диверсионно-террористической группы «Мадрид Бегов». В России с сегодняшнего дня вводится принципиально новый вид наказания за уголовные преступления, ограничение свободы, в том числе домашний арест. Соответствующий закон подписал в канун Нового года президент России Дмитрий Медведев. В Москве в возрасте 70 лет скончался Сергей Козлов, писатель-сказочник, автор книги и сценария к одноименному мультфильму «Ежик в тумане». В Хорватии сегодня проходит второй тур президентских выборов. На пост главы государства претендуют кандидат от оппозиционной социал-демократической партии Ива Йосипович и независимый кандидат, нынешний мэр Загреба, Милан Бандич. В Узбекистане проводится повторное голосование по выборам в Нижнюю палату парламента. 27 декабря, в основной день выборов, в 39 из 135 избирательных округов ни один из кандидатов не смог набрать необходимого для победы числа голосов. На северо-западе Пакистана 5 человек стали в субботу вечером жертвами американского ракетного удара. Пакистанские СМИ сообщают, что еще 6 человек получили ранения. В США на северном побережье Калифорнии произошло сильное землетрясение магнитудой 6,5. О жертвах не сообщается. Некоторые города остались без электричества. В Лиссабоне более 30 человек были ранены в результате обрушения временно смонтированных трибун в известном в Европе цирке Шапито Чен. Национальная футбольная команда Того решила участвовать в розыгрыше Кубка Африки по футболу в Анголе. Ранее, после того, как автобус со сборной был обстрелян ангольскими сепаратистами, власти Того заявили, что команда отозвана с турнира. Это был краткий обзор новостей.
В эфире воскресная информационная программа «Свобода в полдень». За последнюю неделю в Америке объявлено сразу о 3 новинках электронной техники широкого потребления. Было сообщено о пуске первого в мире трехмерного телевещания, Microsoft представил новый компьютер-таблетку, а Google выпускает в продажу свой телефон под названием Nexus 1. Обо всех этих новинках рассказывает наш корреспондент в Нью-Йорке Ян Рунов.
Компании Sony, Panasonic, Samsung и другие выпускающие телевизоры рассчитывают, что интерес к трехмерному вещанию резко повысит спрос на новые телевизоры, которые поступят в продажу в середине этого года. Само вещание через трехмерный спутник начнет весной кабельная компания DirecTV. Однако скептики предсказывают, что трехмерное телевидение распространится не так быстро. Потребители только-только приобрели телевизоры высокого разрешения, high definition, и вряд ли захотят их выбросить, чтобы вместо новых купить новейшие. Специалисты ожидают, что в 2010 году в мире может быть продано около 1 миллиона трехмерных телевизоров, тогда как всего в мире продается 200 миллионов телевизоров. Так что пока трудно предсказать, как скоро трехмерное телевидение войдет в каждый дом. Так считает, по крайней мере, эксперт по компьютерной технике, президент чикагской компании Support Station Грегори Ковальский.
Технологий трехмерного телевидения сейчас масса. И то, что можно смотреть в очках, либо красно-синих с двойными линзами, либо с поляризованными линзами. Сейчас есть поляризованные экраны, есть экраны со стереоизображением, которые рассчитаны на определенное положение головы и определенное расстояние. Есть технологии, которые в зависимости от точной подстройки частоты меняют изображение для правого и левого глаза. То есть технологий у нас, слава богу, дай бог каждому. Не очень много, с моей точки зрения, содержания. Собственно, трехмерные фильмы или трехмерные программы, их можно по пальцам перечесть. А больших серьезных студий и серьезных режиссеров, которые работают в трехмерных технологиях, не так много. Было интервью Дэвида Линча о том, что можно сделать. И всем известно, какую бомбу запустил техническую Кэмерон в последнем фильме «Аватар». Технически «Аватар» просто великолепен, но содержания в нем не так много, чтобы это как бы оправдывало покупку нового дорогого телевизора.
Что вы думаете о новинке «Майкрософта», которую представил на этой неделе в Лас-Вегасе глава компании Стив Балмер? Речь идет о портативном компьютере-таблетке.
И новая планшетка.
Да.
Microsoft Tablet. Физически экран очень симпатичный. То, что это двойной экран, который может работать как большая красивая записная книжка или книга для чтения, это смотрится очень и очень симпатично и с большими перспективами в смысле удобства. Я очень надеюсь, что благодаря тому, что у Microsoft такой мощный состав разработчиков, столько денег, Microsoft может очень хорошо это интегрировать с Windows и с сетями. Тогда это будет чудесный прибор для чтения, для записей, для смотрения картинок. Насколько это будет продуктивно? эффективно. Пока спецификации этого компьютера вряд ли позволят много работать с текстом на нем, и маловероятно, что это будет пока серьезное устройство для игр. Но это опять-таки вопрос разработчиков.
И, наконец, как вы встретили сообщение о гугловом супертелефоне Nexus 1?
Супертелефон, опять-таки, железки и технология смотрятся чудесно. Собственно, это ведь компьютер, у которого одна из функций – телефон. Да. И то, что это большой экран и сравнительно удобная конфигурация, это очень подкупает. Быстрый процессор, масса возможностей для подключения к различным сетям, возможности для установки, расширения операционной системы и аппликаций. Этим своим телефоном, собственно говоря, Google демонстрирует, что он чувствует себя достаточно сильным, как конкурент уже не только Microsoft, а карманной версии Windows, но и на железном фронте конкурентом Apple с iPhone.
Это был Грегори Ковальский, президент чикагской компании Support Station. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Далее на волнах Радио Свобода в программе «Свобода в полдень» исторический календарь на будущую неделю. Информацию о самых знаменательных и интересных событиях грядущей недели подготовил для воскресного эфира историк Леонид Гиржой.
В ночь с 10 на 11 января 1863 года в губерниях царства Польского поднялось восстание. Страна желала вернуть себе утраченную в конце 18 столетия независимость. Польша была поделена между Россией, Австрией и Пруссией. Восстание быстро перекинулось в Литву, но его жестоко подавил генерал-губернатор Михаил Муравьев, заслуживший прозвище «Муравьев-вешатель». В Польше повстанцев усмирили только через 16 месяцев. Русское образованное общество было возмущено поляками и выступило в поддержку правительства. От Александра Герцена, поддержавшего восставших в своем журнале «Колокол», читающая «Россия» отвернулась. Правительство Александра II, чтобы умиротворить поляков, пошло на реформу. Польские крестьяне получили землю бесплатно, в отличие от русских крестьян. Мера оказалась действенной. Польша оставалась спокойной до Первой мировой войны.
Одиннадцатого января 1920 года в голодную зиму в Петрограде Анна Ахматова написала стихотворение. Чем хуже этот век предшествовавших, разве тем, что в чаду печали и тревог он к самой черной прикоснулся язве, но исцелить ее не мог? Еще на западе земное солнце светит, и кровли городов в его лучах горят, а здесь уж белые дома крестами метит, и кличет воронов, и вороны летят». Стихотворение вошло в сборник «Подорожник», первую книгу, собранную Ахматовой после революции. Поскольку цензура этого сборника не коснулась, в него вошли и другие крамольные стихи.
«12 января 1936 года родился латвийский эстрадный композитор Раймонд Паус.
13 января 1933 года в Шанхае вышла в эфир радиостанция на русском языке. Она обслуживала русских эмигрантов и тех китайцев, которые знали русский язык. Программа состояла из новостей, известий о курсах валют и музыкальной части. В эфире передавали концерты, лекции, доклады, литературные чтения и рекламу. Передача длилась 45 минут ежедневно. Новостями радиостанция снабжала газета «Шанхайская заря». После нападения Германии на СССР радиостанция стала выходить в эфир два раза в день. К 1933 году около 1000 русских семей в Китае имели радиоприемники.
14 января 83 года до нашей эры родился римский полководец Марк Антоний. Родственник Юлия Цезаря, он участвовал в гальских походах, сражался вместе с Цезарем в Фарсальской битве. После убийства Цезаря Антоний вместе с Октавианом и Липидом составил второй триумвират. Втроем они устранили своих политических противников, в том числе Цицерона, и разбили Брута и Кассия в битве при Филиппах. Марк Антоний получил управление восточной области Римской империи и в этот период сблизился с царицей Клеопатрой. В Риме этот брак признали незаконным. Когда Антоний объявил сына Клеопатры Цезариона сыном Цезаря и его наследником, война стала неизбежной. Разбитый флотом Октавиана в морском сражении, Антоний бежал в Египет, где покончил жизнь самоубийством.
15 января 1582 года завершилась Ливонская война. Иван Грозный, польский король Стефан Баторий при посредничестве папы римского Григория XIII заключили в Ямзапольске под Псковом перемирие. Войну начала Россия, желая подчинить себе богатые ливонские города на побережье и получить выход к Балтийскому морю. Война, продлившаяся почти четверть века, привела не только к потере Москвы, Ливонии и Полоцка, но и сильно ослабила Россию. По мнению историка Костомарова, Ливонская война Грозного была грубой политической ошибкой. При дворе Грозного было две партии. Одна считала приоритетными на тот момент юго-восточные интересы страны, борьбу с татарами и завоевание Крыма, а войну с Ливонией полагала несвоевременной.
Января 1820 года русские мореплаватели Фадей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев открыли шестой материк – Антарктиду и назвали ее землей Александра I. До них знаменитый английский мореплаватель Джеймс Кук в 70-х годах XVIII века первым достиг южнополярных морей и, встретив в нескольких местах сплошной лед, объявил, что далее невозможно проникнуть на юг. Экспедиция Беллинсгаузена и Лазарева проходила на двух небольших парусных судах «Восток» и «Мирный», не приспособленных для плавания во льдах. В течение 100 суток плавание совершалось южнее полярного круга среди айсбергов и льдов. До экспедиции русских моряков существование южного материка утверждалось лишь гипотетически.
Исторический календарь событий на будущую неделю подготовил для воскресного эфира Леонид Гержой. В Москве сейчас 12 часов 45 минут. Напомню краткую сводку новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На окраине Махачкалы сотрудники правоохранительных органов штурмуют дом, где блокированы боевики. Ранее в Кумтор-Калинском районе Дагестана в результате перестрелки и взрыва погибли 3 человека. В России с сегодняшнего дня вводится принципиально новый вид наказания за уголовные преступления, ограничение свободы, в том числе домашний арест. В Москве в возрасте 70 лет скончался Сергей Козлов, писатель-сказочник, автор книги и сценария к одноименному мультфильму «Ежик в тумане». В Хорватии проходит второй тур президентских выборов. В Узбекистане сегодня проводится повторное голосование по выборам в Нижнюю палату парламента. На северо-западе Пакистана 5 человек стали жертвами американского ракетного удара. В Лиссабоне более 30 человек получили ранения в результате обрушения трибун в цирке Шапито Чен. В США на северном побережье Калифорнии произошло сильное землетрясение магнитудой 6,5 баллов. А жертв
жертвах не сообщается. Некоторые города остались без электричества. Национальная футбольная команда Того решила участвовать в розыгрыше Кубка Африки по футболу в Анголе. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
«Свобода в полдень» в эфире. Чего вы желаете россиянам в грядущем десятилетии? На этот вопрос корреспондентов «Радио Свобода» Александры Вагнер и Елены Солнцевой отвечают прохожие на улицах Праги и Стамбула.
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Я бы пожелал всем россиянам, чтобы было намного больше такого спокойствия и хорошего настроения.
Так я бы им пожелал, главное...
Я бы пожелал россиянам не такие суровые зимы, как это обычно бывает.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия, с моей точки зрения, была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало. Сейчас вот кризис, и мне кажется, что в будущем процветание необходимо всем странам мира.
Я думаю, что русский народ – это могучая сила, а потому хотелось бы, чтобы его потенциал мобилизовался в будущем.
Демократии. Желаю демократии, потому что мне кажется, что Россия пока что не демократическая, а скорее автократическое государство.
Человек в нашей стране даже, наверное, не задумывается, что России можно чего-то пожелать. Я лично против русских ничего не имею, но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Но главное, чтобы в России не было войн.
Желаю много снега, которого в Турции нет, а я его очень хочу увидеть.
Счастье, красивая девочка.
Счастье всем российским девушкам. Счастье желаю всем российским красавицам. Приезжайте в Турцию, общайтесь с нашими мужчинами. Когда мы видим вас, мы счастливы, потому что вы самые красивые на свете.
Желаю всем русским детям много подарков, хотя я в этом году ничего не жду.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений, экономический кризис разрешился в этом году.
С прохожими на улицах Стамбула и Праги беседовали наши корреспонденты в Турции Елена Солнцева, в Чехии Александра Вагнер. Слово, о котором пойдет речь в традиционной воскресной рубрике программы «Свобода в полдень», сегодня находит применение в различных областях жизни. Но насколько оно оказалось перспективным в политическом аспекте, расскажет ведущая рубрики «Ключевое слово» Лиля Пальвелева.
Ключевое слово завершающейся недели – вертикаль. Этот термин, уже прочно вошедший в новейший российский политический словарь, во вторник не раз употребил политолог Дмитрий Орешкин, который в эфире нашего радио обсуждал переназначение Сергея Дарькина на пост губернатора Приморья.
Для таких важных кадровых решений, как управление Дальним Востоком, президент Медведев выбрал очень правильное время. Момент, когда людям рассказывают рождественские сказки. Одна из таких сказок – это сказка про вертикаль, про крепкого царя, который вот топнул ножкой, и по вертикали все сразу кинулись выполнять. А на самом деле вертикаль как раз это вот для широкого круга слушателей слова. А в реальности механизм управления Россией чрезвычайно замысловат Дарькин – это человек, у которого структура в значительной степени криминализованная. Это самая вертикаль, механизм, если функционирующий, то только потому, что обильно смазывается механизмом коррупционной ренты. Если прекратить эти неформальные взаимоотношения между местными чиновниками, местными бандитами, местными бизнесменами, то рухнет та самая модель, которая преподается как укрепленная роль федерального центра.
К ведущему научному сотруднику Института русского языка имени Виноградова Ларисе Шестаковой обратимся с таким вопросом. Лариса Леонидовна, конечно же, здесь речь идет о переносном значении слова «вертикаль». А у этого слова есть еще какие-нибудь переносные значения или это единственное исключение?
В давней повести Стругацких «Малыш» используется такое понятие, как вертикальный прогресс. Связано оно с переходом земного человека в статус галактического человека, с, можно сказать, с представлением о том, как человек стремится ввысь, то есть по вертикали вверх. Вертикальный прогресс – это, конечно, не современное сочетание.
Более того, да. Это употребляется только в этой книге.
Только в этой книге. Но я думаю, что если посмотреть достаточно много случаев употребления прилагательного «вертикально», здесь мы тоже много чего интересного найдем.
И это означает, что у слова «вертикаль» и производных от него уже давно были некие потенции, которые сейчас реализуются в политической жизни.
Да, в первую очередь, конечно, в сфере политического языка. Одну из первых фиксаций переносного употребления слова «вертикаль» можно найти в русском толковом словаре 1994 года. Авторы этого словаря – Владимир Владимирович Лопатин и Людмила Евгеньевна Лопатина. Вот там мы впервые видим сочетание «вертикаль власти».
Это еще до того, как Путин стал президентом, начали употреблять?
Да, да. И толкуется оно в названном мною словаре как «центральные органы и соответствующие подчиненные органы власти в регионах на местах». Ну, если мы возьмем, например, краткий словарь политического языка Веры Владимировны Байкеркиной и вашего собеседника, словарь опубликован в 2002 году, он дает это сочетание статье «власть» наряду с другими сочетаниями, скажем, органы государственной власти.
И вертикаль власти там, да?
Да, это сочетание толкуется несколько иначе. О структуре государственной власти – центральные органы и подчиненные местные региональные органы. Еще раз повторю, что словарь вышел в 2002 году. Но вы знаете прекрасно, что каждый словарь немножко отстает от жизни языка. То есть это значение можно считать сформировавшимся на рубеже 20-21 веков.
Беседу с Ларисой Шестаковой завершим следующим наблюдением. Изначально говорили «вертикаль власти» или «президентская вертикаль». Частое употребление термина сделало развернутую модель избыточной. Теперь уже достаточно одного слова «вертикаль». Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
В заключение воскресной программы «Свобода в полдень» узнаем, как прошла неделя у главного редактора журнала «В мире животных» Александра Аболица. С ним беседует моя коллега Вероника Баде.
Александр, как неделя прошла у вас?
Ну, неделя прошла в рождественских праздниках и в наших обыденных заботах, потому что животные, они праздников, к сожалению, не отмечают, но и, к счастью, не отмечают. Лошади нашего конного клуба, который расположен за Окой в районе усадьбы Поленова, они, несмотря на морозы, продолжают свою лошадиную выполнять работу, ходить по полям, по заснеженным лесам, которые сейчас очень нарядные, и мы с удовольствием на них ездим, даже в это холодное время. Наши лошадки не отказывались ходить по глубокому рождественскому снегу, скакать, радовать наших посетителей.
Много посетителей у вас в клубе?
На праздники, да, довольно много народу приезжает. Понятно, что есть традиционные виды отдыха, застолье, бани и прочее, но люди находят время, чтобы поездить верхом, пообщаться с природой.
А что интересного и нового у вас в журнале?
Журнал наш, конечно, отреагировал на то, что наступает год тигра. Опубликовали мы в январском номере целый ряд материалов о символе года, о тиграх Азии, о тиграх, которые в зоопарках мира содержатся, о белых тиграх. И я подготовил для этого номера небольшой материал о Раджастане, в котором мне посчастливилось побывать, и в том числе познакомиться с сотрудниками тигриного заказника, где тигры содержатся, ну, скажем так, в условно-вольных условиях.
А вот чем же так замечателен этот зверь, тигр?
Ну, я считаю, что вообще незамечательных животных нет, все они по-своему замечательны. Он замечателен тем, что на сегодняшний день это, наверное, самый такой, ну, драматический, с одной стороны, с другой стороны, драматический с элементами оптимизма эпизод или случай, или опыт отношения людей с крупными хищниками. Выживание крупных хищников в условиях бурно разрастающейся цивилизации — это вообще вопрос очень непростой, потому что хищнику установить границы его полномочий, его территории очень тяжело, и ему с человеком ужиться, когда человек претендует на все более и более новые земли, на новые участки, крупному хищнику с человеком очень проблемно ужиться. Тем не менее, есть какие-то элементы оптимизма вот в том, что происходит сейчас в Индии, когда, ограничив территорию и используя хищников для показа туристам, для привлечения туристов, люди смогли эту территорию оставить без сельскохозяйственного использования. У нас в стране достаточно хорошо известны прецеденты охраны и ограничения использования тигров в природе. Ну а так, конечно, жизнь тигра сложнее, чем наша. Жизнь тигра в год людей, я думаю, гораздо сложнее, чем жизнь человека в год тигра.
С главным редактором журнала «В мире животных» Александром Абулицем беседовала моя коллега Вероника Баде. Проблемы российской молодежи и отношение к ним в обществе – это тема программы «Общественное мнение» сегодня, в воскресенье, 10 января, в 13 часов, сразу после выпуска новостей. Итоги минувшего года глазами молодых людей и их планы на будущее. В гостях у «Радио Свобода» социолог Левада-центра Денис Волков, Роман Гудяков, аспирант факультета журналистики МГУ, и Анна Добровольская, член Координационного совета молодежного правозащитного движения. Ведет передачу Вероника Баде. Ждем звонков в прямой эфир, начиная с часа дня. Воскресная программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Екатерина Высоцкая. Мы желаем вам всего самого доброго и до встречи в эфире «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рассматриваю вызов Генеральную прокуратуру как часть полномерной акции.
Мы проходим через период потрясений на рынках. Мне необходимо начать серьезно.
Сотрудники Академии МВД обязаны охранять соседние дома, но...
Не может быть в одной казарме людей, которые имеют от государства разные обязанности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио